А Лозанцев. Грозный отшельник. Великий русский господин, обладающий волшебной кистью и чудесными пестрыми красками, хочет непременно отправиться в джунгли?
Да, а что?
Саиб хочет снова посетить развалины древнего храма Раджи-Баккани, где появляются страшные призраки.
Да, в призраки я не верю.
Предупреждаю Саиба, ходить в развалины древнего храма Раджи-Баккани не следует.
Но я начал писать там чудесный этюд и не успокоюсь, пока не закончу работу.
Да будет исполнена воля господина моего. Но тогда, по крайней мере, пусть Саиб берет с собой людей, которые, будучи храбрыми, как львы, и могучими, как тигры, не позволят ни единому волосу упасть с головы Саиба. Мой племянник Музафар может стать начальником конвоя Саиба.
О, он такой храбрый, мой Музафар!
Но, кроме него, Саибу придется взять с собой еще 5 или 6 человек из нашей деревни. Им можно платить по 500 рупий в день. Музафару же, сыну моей покойной сестры, невероятно храброму человеку, надо бы платить 1 рупий в день, дорогой Саиб. Это дешево, невероятно дешево.
Ну, ладно. Мне нужно всего 2-3 сеанса в развалинах. Плачу по 5 рупий за сеанс на всех. Этого довольно?
Саиб щедр и великодушен, как сам Низам Гайдабарата. Рука дающего не оскудеет, и дней щедрого будет, как песка морского, а потомство его, как звезд небесных. Раб Саиба ждет его распоряжений.
Такой разговор происходил между мной, русским художником, забравшимся в дебри Индии, и представителем местной власти Муфетаром в далеком полумусульманском полубуддийском селении Буки-Алер. Простодушно глуповатый, а в общем очень симпатичный Мустафа был мусульманином. Свою окладистую бороду он красил хной. В результате заключенного соглашения я получил почетный конвой, состоящий из 6 вооруженных дубинами и заржавевшими саблями обитателей деревушки. Возглавлял его неустрашимый Музафар. Разумеется, я не придавал ни малейшего значения разговорам индусов о возможности встретиться в развалинах древнего храма Баккани с привидением. Индусы — это приверженцы религии индуизма. Иногда индусами неправильно называют все население Индии. В Индии, этой стране чудес и сказок, нет ни единого местечка, ни одной развалины, где бы, по уверениям индусов, не водились привидения. Да еще обычно самые страшные, какие только может придумать необузданная фантазия восточного человека. Но мне как-то не везло. Привидения, словно сознательно, уклонялись от встречи со мной. Но, с другой стороны, в джунглях опасности подстерегают человека на каждом шагу. А в густой траве ползают змеи, под камнями водятся в неисчислимом множестве скорпионы и другие ядовитые насекомые. В зарослях прячутся кровожадные пантеры, а то и сам властелин джунглей, королевский тигр. В таких условиях одиночество не всегда удобно. Конечно, на храбрость и неустрашимость конвоя полагаться я не мог, но все же присутствие людей до известной степени ограждало меня от неожиданного нападения какой-нибудь ядовитой гадины во время работы. В то же утро мы торжественно отправились к развалинам древнего храма Раджи-Баккани. Не могу сказать определенно, к какой именно эпохе относилось это сооружение. Оно представляло собой просто груду развалин. Но меня, художника, интересовали не археологические или исторические изыскания, а исключительно поразительная живописность остатков храма. Представьте себе огромную площадь, всю усеянную заболоченными озерами и озерками с пышной тропической растительностью по берегам. И среди этого сонного водного царства Стоит целый лес стройных мраморных колонн с причудливой резьбой. Видны полуобвалившиеся стены с зияющими оконными проемами, разрушенные, но еще узнаваемые купола в форме луковиц, остатки балюстрат, яркие пятна мозаики. И все это перевито ползучими растениями, заплетено гирляндами всевозможных цветов. Первые два часа работы прошли спокойно. Правда, бравые телохранители за моей спиной болтали и стрекотали, словно сороки. Они бесцеремонно критиковали мою наружность, обсуждали стоимость моих вещей и, наконец, пришли к выводу, что я занимаюсь пустяковым, никому не нужным делом. Но к подобному отношению я к тому времени уже привык и не обращал ни малейшего внимания на разговоры индусов. Солнце, совершая свой обычный путь, очень быстро меняло мое впечатление от развалин, давая то или иное освещение покосившимся колоннам, обрушившимся стенам, нависающим сводам и куполам, и мне приходилось делать один набросок за другим, совершенно не заботясь о точности формы, рисунка, думая только о том, как бы запечатлеть красочность представшей передо мной картины. За работой я совершенно не заметил, что моими телохранителями постепенно овладело тревожное настроение. Из состояния полной сосредоточенности меня вывел не совсем уверенный голос Музафара. — Саиб, дорогой Саиб, пора заканчивать и уходить из этого страшного места. — Это почему? — Так, глупости. До захода солнца еще далеко, и я могу пока поработать.
— Пусть послушает меня Саиб, — не отставал Музафар. — Право же, лучше вернуться домой.
— Ерунда. Проголодались вы, что ли? Ведь вы же несли с собой целую груду провизии, и, кроме того, съели почти все, что я взял для себя.
— Это были такие вкусные вещи, Саиб. О, мы в жизни не ели таких вкусных вещей,
— со вздохом признался храбрый Музафар.
— Ну, Саиб, все же будет гораздо лучше, если мы немедленно покинем это место.
— Да идите вы к черту! Что случилось?
Эддин слышал, Саиб, как вздыхает в своей могиле великий воитель, старый Раджа Баккани.
— Вы что, все с ума сошли?
Нет, — Нет-нет, Саиб, у Эддина отличный слух. Он слышит все, что творится на 5 километров вокруг. Пусть Саиб только посмотрит на уши Эддина.
Я поглядел на уши телохранителя, которого звали Эддином, и едва удержался от восклицания. Черт возьми! Это были действительно уши колоссальной величины, тонкие, почти прозрачные и шевелившиеся. Недоставало одного, чтобы Эддин мог их распускать наподобие веера и хлопать ими. Попади этот человек из дебри Индии в какой-нибудь европейский город, его с такими чудовищными ушами непременно показывали бы в цирке или ярмарочном балагане в качестве величайшей редкости. Добавлю, что в силу неизвестных мне причин Эддин ни на мгновение не оставался в покое. Его совершенно безволосая и круглая, как бильярдный шар голова с блестящими глазами, все время вертелась, опускалась, поднималась, кожа на темени собиралась в странные складки, а уши при этом порхали, словно 2 гигантских мотылька. «Что слышал Эддин?» — задал я вопрос с величайшим трудом, удерживаясь от смеха, душившего меня.
«О, Саиб! Он слышал вздох великого Раджа Баккани!»
«Вздор! Великий Раджа Баккани умер 700 лет тому назад, кости уже истлеть успели».
«Это ничего не значит, Саиб. Мы, бедные индусы, разве мы знаем, есть ли легкие печенка у духа великого Раджи?»
«Эдину просто что-то приснилось».
«О нет, Саиб. Разве Эдин мог спать, когда у него были открыты глаза?»
«Мне нет никакого дела до всей этой чепухи. Я остаюсь. А вы можете удирать».
«Но Саиб не лишит нас награды, положенные нам за нашу самоотверженность».
Тут уж я не выдержал и расхохотался. Минуту спустя моих телохранителей и след простыл. Я остался в полном одиночестве. Примерно через четверть часа